Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню вам и нашим радиослушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, то есть о пути человека к Богу и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек дерзает хотеть служить у алтаря, быть священником, преподносить людям таинство и, по моему мнению, заниматься самым высшим служением, которое вообще мужчине под луной доступно. Вот нам кажется, что даже такой вопрос, такая тема биографическая ваша, она может войти, что называется, в резонанс с какими-то вопросами о вере, о жизни, о Боге наших радиослушателей, и поэтому окажется полезной. Но вот сколько лет вы уже в священстве?
4-й год.
4-й год. Это много или мало?
Это очень мало.
А с какими главными трудностями сталкивается молодой священник?
С тем, что он молодой. Недостаток опыта, особенно жизненного. И, наверное...
Наверное, понятно. Все.
Наверное, все понятно, да.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что, с одной стороны, понятно, что вот молодость, неопытность – понятное препятствие. С другой стороны, почему я об этом спрашиваю? Потому что невозможно же сразу стать старым священником, сразу стать опытным священником. Это этап неизбежный. А вы все равно священник, к вам все равно обращаются за советом, к вам приходят на исповедь, и люди ждут, что что-то священник скажет. Или просто как-то поучаствуют, даже, может быть, психологически, подсознательно, мы от священника, даже от молодого, уже ожидаем мудрости. Как будет ситуация, когда не знаешь, что ответить?
Я честно говорю, что я не знаю, что сказать. Иногда бывают такие ситуации, когда человек приходит с какой-то болью, а я эту боль не понимаю. Я ее не чувствовал, не знаю ее. И... я честно человеку говорю, я не понимаю, как это потерять ребенка. Такое бывает. Или я не понимаю, как это, когда жена от тебя уходит. И иногда просто молчишь и слушаешь, даешь человеку выговориться, потому что человек же рассказывает это не тебе. Здесь всегда очень важно, я стараюсь как-то людям говорить, там, особенно на исповеди, что вы говорите, все, что вы говорите это Богу, и Он вас слушает. А я здесь свидетель. И вот иногда человека нужно просто подержать за руку, как-то рядом побыть, приободрить чуть-чуть, может, доброе слово сказать, а может быть, просто посочувствовать. И когда не знаешь, что сказать, лучше всего, честно, вот мы про молодость сказали, то, что вот я молодой, и я думаю, если ты понимаешь, что ты молодой, и ты несовершенный, что ты не старец, очень духовный, знающий все тонкости, хоть и 7 лет нас учат в семинариях, но... какое-то образование, какой-то пласт знаний есть, но вот если ты понимаешь, что ты молодой, и ты не все в этой жизни видел, знаешь, то Господь как-то это восполняет.
Я всегда в таких случаях люблю вспоминать, когда у меня был такой непростой период, поворотный в жизни, и у меня был духовник как раз вашего возраста. И вы знаете, мы с этим духовником великие дела сделали. То есть у него не было такой претензии на то, что он мой духовник, и не было претензий на младостарчество. Как-то он очень смиренно, осознавая свою неопытность, как-то вот вместе со мной шел, и он меня вывел вообще совершенно в другую жизнь. И для меня это был такой колоссальный опыт, что я теперь всегда говорю, что молодой священник – это как молодой врач, как молодой специалист. У него может быть очень свежий взгляд, совершенно свежее новое видение на все. И это тоже важно. Ну, церкви нужны молодые деревья. Это ведь тоже очень хорошо.
Ну, да, и даже вот я в своей как бы такой священнической деятельности сталкиваюсь с тем, что люди приходят, и там некоторые говорят, вот
а
это...
сколько вам лет?
28.
Михаил. Ну, вот спрашивают вас,
недавно
сколько вам лет, отец Михаил? Вот я вам сейчас буду свои грехи рассказывать, да? А вам вот 28 лет.
Ну, руку положили, мне, получается, было 24. То есть, ну, вообще мальчишка. Я себе, мне когда руку положили, я такой, я священник? Я же вообще мальчишка. Ну, то есть, вот что это?
А уже отец.
А уже, да, и все там подходят, и какого-то совета спрашивают. Я, а что вы у меня совета спрашиваете? Вы же сами, вот там приходит женщина лет 60, она вот как моя мама. И вот, ну, придет мама, которая умудрённая опытом, жизнью, ну, благо, что она у меня мудрая очень, вот, и почему ты у меня советы спрашиваешь? как бы, что это? И также люди приходят, вот, вот батюшка, там, мой духовник, какой я духовник? Ну, вы о чем?
Да, я просто священник, вы приходите исповедоваться. Она ведь действует на всех, в общем-то, ну, одинаково, она для всех одинаковая.
Здесь вот, вот именно тот момент, когда ты сам себя не осознаешь духовником и не возносишься от того, что ты руководишь духовной жизнью других людей. Потому что как только ты возносишься, ты теряешь благодать.
Это, кстати, интересная мысль.
Батюшка Серафим говорил, когда я говорю от себя, я ошибаюсь. Представляешь? Очень сильно так удивилась. Мне, ну, даже батюшка Серафим. И то. Очень интересная мысль. И у нас был в гостях отец Максим Первозванский. Он рассказывал, что когда был молодым священником, он даже иногда порой удивлялся, что он скажет что-то на исповеди, вообще даже не придавая этому большого значения, как будто это само произошло. А люди потом возвращаются к нему и говорят, что «Ой, отец Максим, вы вообще вот прям в точку ударили, в точку». А он был, говорит, очень молод. То есть он на себя не брал рамена неудовоносимые.
Я бы, знаете, о чем хотел спросить в этой связи, раз уж мы разговаривали про молодость. У нас ведь действительно, как мне кажется, есть, ну, представление, вот если мы говорим священник, мы все-таки сразу себе воображаем человека, ну, может быть, не совсем старого, но среднего возраста. И, может быть, это связано с тем, что в 90-е годы, когда церковь стала возрождаться в России, была такая вещь, как университетский призыв. То есть люди поступали в семинарии после высшего образования, уже придя к вере в сознательном возрасте, и поэтому, в общем, священник уже опытный в средних лет был, ну, некоторой скорее нормой. А вот молодой священник был скорее исключением. А сейчас ситуация, как мне кажется, ну, меняется. Мальчики поступают в семинарии сразу после школы, выросло поколение, которое уже выросло в церковных семьях. Это нормально, что есть молодые священники. Это правильно, это вот к этому нужно привыкнуть уже. Но, а с другой стороны, вот есть та самая проблема, что к священнику, даже к молодому, обращаются к какому-то заранее авторитету. Вы говорите, что это неправильно, что так, может быть, не надо мыслить нам, мирянам. А вот тогда вопрос, а вот, грубо говоря, зачем человеку священник? Вот в чем его функция, миссия, в чем без него не обойтись человеку, который в церковь приходит, если исключить вот это желание услышать перлы мудрости от человека с крестом? Вот тогда ваша миссия быть рядом с человеком в чем, как священника, если не в том, чтобы вот там руководить чьей-то духовной жизнью, наставлять, просто служить, просто преподносить таинство, вот быть рядом, как вы это для себя формулируете?
Мне кажется, вот сейчас в том, что вы говорите, есть смешение двух понятий. Есть священник, а есть духовник. И у меня, например, вот есть духовник, я к нему еще с семинарии как-то вот нашел его в семинарии, и к нему езжу, но я к нему езжу, может быть, раз в три месяца.
А кто ваш духовник, если не секрет?
Архимандрит Лука.
Степанов?
Нет, Ионов. Он в скиту... Параклит, это лаврский скит.
Ого, интересно.
Вот там
как.
Всего вот двое монахов живут, и как-то вот в семинарии Господь меня к нему привел. И тогда, когда я учился в семинарии, я каждую субботнюю всеночное бдение ездил к нему пономарить и, собственно, вот как-то общался с ним, исповедовался постоянно, и он передавал свой опыт мне. Или просто как-то учил меня духовной жизни, а я впитывал, потому что я понимал, что это все мне нужно будет вот через год, через два, через три я стану священником, и мне нужно будет что-то говорить. Мне нужно будет как понимать, как там действует страсть в человеке, как можно помочь, как можно утешить. И в этом смысле он вот помогал, и именно что для меня важно было, то, что он всегда говорил, приводил примеры из... из творений подвижников, из священного писания. И все это было так не замудрено, а достаточно просто, но в то же время очень понятно и относилось вот к моей жизни. Я сам с какими-то своими проблемами справлялся с помощью Божией, и теперь понимаю, как можно помочь другому человеку, который приходит ко мне. И вот духовник – это тот человек, которому вы, может быть, по обстоятельствам, по каким-то, не будете приходить каждое воскресенье. Но каждое воскресенье вы можете ходить в ближайший к вашему дому храм, исповедоваться, причащаться, но исповедоваться вы будете просто у священника, который вот есть. Ну, желательно тоже, даже если вы ходите там рядом с домом в храм, то это чтобы один священник был, чтобы он примерно понимал и мог хоть как-то в духовной жизни так подсказывать. Но вот мы вот это смешиваем. И вот я как приходской священник, ко мне приходит очень много людей. Какие-то люди уже целенаправленно, например, приходят, вот какая-то связь появилась, да, контакт появился какой-то, они меня слышат, я их слышу, я их понимаю. И как-то вот особенно молодежь. Молодежи сложно идти к возрастным священникам, они их не понимают. А молодые, мы можем после службы поговорить и о кино, и о музыке, и об одном, и о другом, и куда-то сходить вместе, как тут молодежные движения наши бывают при храмах. Вот, то есть здесь вот так вот. Это, мне кажется, что самое главное, это что должен делать священник, это совершать божественную литургию. Духовничество не каждому дано. Иоанн Кассиан Римлянин пишет, что не каждому дан дар рассудительности. Но люди хотят, чтобы каждый священник обладал этим даром. И зачастую, и к великому сожалению, некоторые священники сами не осознают, что они могут этого дара и не иметь. Когда ты осознаешь, что ты ничего без Бога сделать не можешь, положил что-то на сердце, ну, сказал, не положил на сердце, ну, наверное, лучше промолчать, чем сказать какую-то ерунду, чтобы человеку не навредить.
Так, мы поняли, значит, вы специалист по молодым людям.
Ну, не то, что специалист.
Ну, бывает просто... же так, что священник, он как конкретный врач, специализируется на каких-то конкретных, в общем, направлениях медицины. Кому-то вот лучше идти язву лечить, а кому-то лучше гастрит, а зуб удалять, к другому. Но это даже не про профиль, а даже вот про, скорее, умение, конкретное умение,
мне кажется, что это связано
можно
с тем, как я
человека.
Пришел в храм.
Вот расскажите нам,
я
пожалуйста.
Я пришел в храм 18 лет.
Не так давно.
Не так давно. То есть, ну, можно сказать, неофит.
10 лет назад.
Ну, 10 лет назад, ну, такой неофит еще.
Да,
ну,
да.
Уже не неофит, но... И получилось так, что я рос в семье такой светской, как среднестатистическая российская семья, которая ходит в храм пару раз в год. Ну, на Рождество мы ходили, я помню, на Пасху, перед 1 сентября мама водила.
Надо все очень неплохо.
Поисповедоваться, да. Причаститься, давай, надо у Бога попросить там благословения. Но не было такого, что там читали Евангелие, например, каждый день, или утром, вечером молитвы какие-то читали.
Причащались часто.
Причащались тоже не часто, то есть, ну, как-то так. А потом случился 2008 год. Со всем кризисом и со всеми историями вот этими неприятными, и в семье начались проблемы. На этом фоне мама воцерковилась. Причем так воцерковилась, что вся семья стала мучениками. Вот. А мне 8 класс, 14 лет. Мама заходит в комнату. «Миша, пойдем в храм, надо обязательно идти в храм, надо идти в храм. Закрой дверь с той стороны, выйди вон из моей комнаты, не пойду я в твой храм». Она смиренно закрывала дверь, ничего не говорила, уходила. Вот. А потом у меня получилось выстроить такие отношения с подростком, и это очень ценно для меня сейчас, потому что очень много мам приходит, говорит, вот сын не хочет ходить в храм, я говорю, отстаньте от ребенка, просто отстаньте, вот будьте сама хорошей христианкой, он потянется, молитесь за него, все вот не передавите, потому что передавите, и он уже не найдет пути в храм. И она как-то выстроила со мной такие отношения, что мне ее обидеть, причинить ей какую-то боль на человеческом уровне, мне как-то совестно очень было. И она вот так же пару раз в год говорит, ну, пойдем в храм, надо поисповедоваться, причаститься. Я такой, ну, ладно, чтобы она не обижалась, я пойду. Вот. И были случаи, когда вот люди даже рассказывают, и я с этим сталкивался, когда там на Пасху пришел в храм, а это вот уже вечер, и вроде подготовился, 3 дня постился, для подростка же это вообще сложно. И какое-то правило читаю, и священник... Так по башке дал, все, не причащаешься, все, пошел вон, ты вообще безбожник, чего приперся. Да, мне лет, наверное, 16, может, было, это какой-то 10-й, может, класс, такой вот подростковый все возраст. И я вот под Пасху возвращаюсь домой, утром маме говорю, не пойду я вообще никогда. То есть я тогда вот для себя так все вообще отвалите от меня со своим храмом. Я никуда не пойду. С меня хватит. Вот это вот что это вообще такое? Вот. Ну, и постепенно как-то это все вот в таком режиме было. Потом я поступил в академию военную, и после учебы уже, ну, после школы, после окончания школы. И когда я учился там, это вот как раз 18 лет мне исполнилось, какое-то внутреннее такое состояние было, экзистенциальное, очень странное. Я очень общительный так по своему устроению человек, и у меня всегда было очень много друзей. И как вы понимаете, как живет молодежь современная, то есть это помимо учебы, там каждые выходные мы куда-то ходили гулять, тусоваться, что-то там вот. И все это так весело, всего этого так много, людей вокруг много, но это веселье не приносит никакого удовольствия. Оно мимолетное. Вот когда ты где-то гуляешь, оно весело. А на следующий день тебе так одиноко, что хочется прям вот куда-то под одеяло залезть и спрятаться. И вот тебе настолько одиноко, что ты ничем это одиночество заполнить не можешь. Пытаешься заполнить его весельем, оно еще больше становится. Пытаешься заполнить его учебой, и не получаешь никакого удовольствия от этого. Пытаешься еще чем-то заполнить, и вообще ну, ничем не можешь. Думаешь, ну вот будет, наверное, может быть, человек какой-то рядом, чтобы он заполнил это одиночество. И понимаешь, что и это тебе ничего не даст. Я начал рассуждать так, что вот зачем мы вообще живем? Ну, типа,
пошло дело.
Пошло дело, да. Но это все какое-то вне какого-то религиозного контекста было.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Так, вы начали себе вопрос задавать, зачем мы живем, пошло дело, и
я начал
куда дело пошло?
В голове своей, ну вот учусь я, хорошо, это образование может вообще никуда не пригодиться. Карьера, ну хорошо, карьера в любой момент тебя предадут, подставят, и до свидания, карьера. Деньги, я видел, как родители разорились, тоже... Семья, ну, жена может уйти. Ну, может же такое быть? Сколько у нас сейчас разводов в обществе, к сожалению? Дети рано или поздно вырастут.
Скептически настроен.
Здоровье тоже. Тебе сказали, у тебя рак, и ты через месяц умрешь. Ну, и все, и до свидания.
И зачем тогда я? Светлый вечер на радио Вера, дорогие друзья.
Очень светлый. Ну, зачем ты нужен тогда? Если вот все так, ты зачем здесь вот топчешь землю? И тогда у меня всплыл такой вот... И тогда я подошел к вопросу вообще религии и вот самого бытия человека как такового. И я для себя так... Два пути. Значит, если там ничего нет, то ты просто корм червям. Живи, радуйся, веселись, бери от жизни все, как вот сейчас живут люди. Берут от жизни все. Но я-то понимал, что... Берешь от жизни все, а внутри-то пустота, зияющая дыра, которая ничем не заполняется, и, ну, не вариант, ну, смысл от этого тоже как-то бессмыслица. Хорошо, тогда, может быть, религии. Что с религиями? Так, я вроде христианин, надо бы там, чего вот христианство учит там, а мусульмане, почему они, а буддизм? Я что-то как-то по чуть-чуть начал что-то так интересоваться, но это было неосновательно. А потом произошел в определенный момент, это все как-то параллельно, вот эти мысли, вот это все параллельно происходило. Я попал в Лавру, в Троицу Сергиеву Лавру, на Рождество, под Рождество, по-моему, мама привезла тоже, давай на Рождество, надо сходить в храм как-то так. Мне уже 18 лет, и я так пришел в Успенский собор и встал в очередь на исповедь. Вот прям при входе батюшка исповедовал один. И я смотрю, к нему только семинаристы идут. Я понимаю, что меня туда не примут. Я так круг вокруг делаю и думаю, кому бы подойти поисповедоваться? Же нужно о себе что-то плохое рассказать. Я же не каждому пойду. Ну, 18-летний мальчишка. Что? Сделал круг вокруг, и никому сердце так не легло. И вернулся на исходную позицию свою. И этот священник поднимается и подзывает меня. Это иди сюда. Ну, вот я так к нему подошел, поисповедовался, он что-то там сказал, а мама сразу уже прошаренная была в церковной вот этой вот истории. И она так подбежала сразу к нему, вот, батюшка, вот можно там, о чем-то там с ним договорилась. Ну, и я и ушел. И вот эти размышления мои тянутся. Месяц май, наверное, начало мая, где-то вот первые дни, уже тепло, солнышко на улице. Я собираюсь утром на учебу. В институт. Бегаю по квартире. Помните себя студентами? Каждый, наверное, помнит себя студентами, как они носятся, пытаются бутерброд съесть, закинуть что-то в сумку, одеться по-быстрому. Я в какой-то момент просто посреди комнаты встаю и говорю, мам, дай Евангелие. Это вот просто какой-то...
Призыв такой.
Ну, просто, да, вот что-то такое.
Озарение.
Просто дай Евангелие.
Себе.
И она мне дает маленькое такое карманное Евангелие, 4 Евангелия. Я выхожу, сажусь в маршрутку и открываю Матфея. И я живу на Востоке, тогда до Выхина надо было ехать на маршрутке, Выхина тебя вносили в вагон. Я вот сейчас вспоминаю, как я ехал в маршрутке, я вышел из маршрутки, шел до станции, там надо метров 300-400 пройти, до остановки не закрывая. Меня вносили с книжкой в вагон. И так я 3 дня провел. За 3 дня я прочитал Матфея, Марка и Луку. Начал читать Иоанна, ничего не понял. Вообще сложно, вот не пошло. Я отложил. Но вот я как сейчас помню, я читал на лекциях, я на переводчика учился, и группы по 7 человек. То есть вот как мы сейчас с вами сидим в 2 метрах друг от друга, я также сидел напротив преподавателя и читал другую, не учился, а просто читал. И мне: «Словцов, уберите книгу, что вы делаете?» А я не мог остановиться. И это настолько поразило меня, настолько поразило тем, что такое ощущение, вот первое ощущение было с самого начала, что это про меня написано. Что все, что говорит Христос, особенно в Нагорной проповеди, он прямо вот в жизнь бьет в точку. И все про меня. Вот все, что написано, я во всем этом вижу себя. И вижу жизнь, я вижу, как она строится вокруг. То есть то, чего я не понимал до этого, и не видел смысла, не видел, как все это вокруг, этот механизм жизненный, как он существует и циркулирует, я этого не видел. И читая, я начал понимать, как все движется, как все работает и где вот эта брешь. И другой момент, я, наверное, громко сказано, и, может быть, неправильно так говорить, но вот какое-то мистическое чувство, я почувствовал Христа, что Он рядом. И сейчас в моей священнической деятельности это очень помогает. Вот эта встреча с Богом, чувство, что вот он рядом, и он тебя как будто за руку держит. Вот у Антония Суржского то же самое было. Что вот он сидел за столом и чувствовал, что Христос рядом с ним. Это вот похожее чувство, что Бог вот рядом, и он тебе открывается. Вот, и постепенно-постепенно, вот с мая я как-то стал более осознанно, я стал понимать, что происходит в храме, зачем нужно ходить в храм. Потому что приходим, читают на непонятном языке, делают непонятно что, что-то поют, что-то читают, батюшка в каких-то непонятных одеждах ходит, что-то вообще творится такое непонятное. А смысл в этом какой? Я стал по чуть-чуть понимать, и в какой-то момент, даже к отпуску, наверное, в августе отпуск, каникулы, и я никуда не уезжаю. В отпуск не получилось. И у меня был выбор, и не было выбора сидеть дома у компьютера, потому что все друзья разъехались. И вот сидишь дома у телевизора, у компьютера, смотришь сериальчики, еще что-то, и мама такая: может быть, ты не будешь сидеть дома? Ну, смысл так просиживать. Я договорилась с батюшкой, он тебя ждет в Лавре на недельку, поезжай-ка, поживи. Вот, потрудись там, поработай. Вот. А я про себя думаю, что там делать? Эти монахи, они, значит, что они делают?
Молятся, трудятся.
Нет, не молятся, трудятся, а как молятся, постятся и слушают радио «Вера». Что делать? Это же скучно, страшно скучно.
Слушать радио «Вера» не скучно.
Нет, я не про... Я про жизнь такую, вот в представлении современного молодого человека. И что делать? Ну, я думаю, ну ладно, в любой момент можно уехать. Это все-таки 1,5 часа от Москвы. Если мне не понравится какой-то опыт, хоть какая-то перемена обстановки, ну и интересно вообще, как это. Ну, поехал. В общем, прожил я там неделю, и в конце первой недели батюшка говорит: хочешь, оставайся на вторую? Я говорю: хочу, я остаюсь. И что меня поразило в Лавре, ну, помимо монахов, помимо богослужения, вообще, помимо того, что я увидел священников и монахов людьми, такими же, как мы, живущие в миру, у которых тоже есть свои интересы, они могут просто посидеть, попить чай, поговорить о чем-то, у них есть свои проблемы. То есть они такие же, из той же плоти и крови, что и мы. И что меня больше всего поразило, я увидел ребят, семинаристов, познакомился, как раз священник познакомил меня с ребятами, и они меня больше всего поразили, потому что того, что я искал и хотел видеть и в себе, и в своих однокурсниках, в своих друзьях тогдашних. Ну, и сейчас мы общаемся, поддерживаем связь, но уже не так. Я увидел в них. я увидел то, что они не теряют что-то в этой жизни. Потому что современному молодому человеку кажется, что когда ты придешь в церковь, ты все потеряешь. Ты потеряешь это веселье, юность, вот это вот задор какой-то, удовольствие, наслаждение, которое мир призывает пользоваться, которым мир призывает пользоваться. Вот. Я увидел, что они, лишая себя этого, ничего не лишаются, а наоборот, они намного богаче, чем мы, чем я. И вот самое главное – это любовь. Вот любовь в глазах, какой-то свет в глазах, такой вот, я не знаю, что это, она просто струилась из них. И я, увидев, посмотрел на них вот так вот на протяжении 2 недель, я так же хочу. Я хочу, вот, чтобы из меня также вот эта вот какая-то любовь, вот это принятие другого человека. Они меня не знали, но они относились так, как будто я им родной. И это настолько поразительно до сих пор. И я стараюсь, я не уверен, что во мне это есть, но я стараюсь вот подражать вот тому, что я увидел, чтобы привлекать людей ко Христу. Потому что это вот это тот свет, который Христос дает, который Святой Дух исполняет в человеке. И он может быть виден, наверное, тому, кто ищет, тому, кто жаждет его увидеть, кто хочет его увидеть. И вот священник этот говорит, давай-ка на генеральную исповедь за всю жизнь. Как-то вот за эти 2 недели где-то там прошло это, он поисповедовал меня, говорит, слушай, что ты там, тебе же не нравится там учиться. Я говорю, не нравится, это не мое. Я понял уже к тому моменту, что это не мое, и вся вот эта система военная, она как-то не моя.
Вот здесь предлагаем остановиться на одну секундочку. Угу. Светлый вечер на Радио Вера, дорогие радиослушатели. У нас в гостях священник Михаил Словцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер на Радио Вера.